Я с радостью начну сегодняшнюю встречу. Она для меня очень значима, и, как всегда, нет случайностей. Каждое число, каждый день он связан с чем-то другим и дает силы последующему. И так и для меня сегодняшний день, вот третья свеча Хануки, имеет особый смысл, я потом об этом скажу. Но прежде всего я хочу сказать, что я поздравляю всех, кто нас слышит, и вас, и дорогие друзья, кто нас слушает, с совершенно замечательным, самым любимым, можно сказать, моим праздником, связанным с каким-то, можно сказать, в детстве этих чувств не существовало, потому что я не знала о Хануке ничего, я могла только завидовать окружающим народам, у которых были свои праздники в декабре, мы совершенно не понимали, как они связаны, вообще, ну, никак не связаны с нами, только обратным каким-то образом. И вот у нас оказалось, что у нас такой потрясающий, удивительный праздник, который дает нам силы, о котором мы сейчас поговорим. И прежде всего я хочу начать с того, что очень важно начинать и вообще, чтобы в наших, во всех наших мыслях и разговорах участвовали великие, то есть высокие души, которые всегда они были, они есть, но мы хотим... Сегодня мы начнем с совершенно удивительного человека, который был в наше время, то есть нам посчастливилось с ним общаться, это был рав Ицхак Йосеф Зильбер. И вот есть такая книга, которая называется «Ханука» рав Зильбера. И вот просто несколько строк отсюда, и вы увидите, как удивительным образом вообще все завязано. Я сегодня только как-то об этом подумала, восхищенная, что сейчас вы об этом увидите сами. Вот что написано у рав Зильбера, это нам всем понятно. Ханука, как она началась, как заставляли нарушать законы. Яваним, кстати, яваним, греки, это очень интересно, все слова, вообще все, что, о чем говорит Ханука и другие, кстати, наши праздники, это очень интересно, обратите внимание, форма передачи информации символами. Это не просто какие-то свечи, не просто какие-то обычаи, в них заложен огромный смысл, и каждый из них можно углубляться, и там будет совершенно потрясающая информация. Но вот она передается нам простым образом, мы еще ничего не знаем, мы только понимаем, что вот сегодня одна свеча, завтра две, по каким-то удивительным образом 8 дней на 8-й 8 свечи. И вот в этом символе передачи информации, которую мы сейчас чуть-чуть для себя откроем, чтобы ею пользоваться, потому что она же не случайно передана, она не только физическая, она, естественно, духовная. Так вот, в переводе, значит, с иврита, с того языка, на котором слово «яван» – греки, а это слово означает «тина», «топь», «грязь». Вы знаете такие слова? «Погряз в эгоизме», вот по-русски говорится. Он «погряз в эгоизме». Вы знаете, это абсолютно прямой перевод смысла, что «тоит явен» – тот, кто... берет эту окружающую культуру, очень легко в нее входит, становится похож на окружающих, его не бьют, так он думает, что его не найдут, и он приспосабливается, меняет все, имена, смысл жизни, все такое. Он бедный человек, который, может быть, и не имел смысла, но его так легко променял, вместо поиска этого смысла променял его на эту внешнюю похожесть. Вот, значит, погряз в эгоизме, то есть... Мит Яве – это именно этот прямой перевод этого смысла.
Как и на японском, видите, не вунши рим, атрофия мышц, да, это слово не.
Да, абсолютно, да. Но в данном случае атрофия мышц часто она невольная. И, возможно, наш народ очень часто был в такой невольной ситуации. Я просто хочу сейчас все-таки прочитать то, что написал рав Зильбер, но потом поговорю о том, как мы родились уже такие как бы атрофированы, что не было той информации, которая бы нас оживляла. Знаете, этот как младенец, который родился, ему не дали шлепка, чтобы он задышал. И вот этого шлепка мы ждали очень долго, он, слава богу, пришел, и мы пробудились. Но что рав Ицхак в этой книжке, он очень интересно вот там начинает об этом говорить, о том, как только одна семья сначала начала сопротивление, значит, это семья Матитьяу. Они вели партизанскую войну несколько лет, и никто их не поддерживал. Это я уже читаю текст. То есть это была одна семья, много сыновей, они начали все вместе, но они убежали, их не поддерживали. На третий год сыновья сказали, у нас уже нет силы, нет денег, и семьи отдельно. Тогда Иуда, сын Матитьяу, старший сын, сказал, сделаем общее собрание около могилы пророка Шмуэля, Мицпе. В Мицпе было место сбора всех колен, и там решали важные вопросы, такие как избрание царя и так далее. И вот они решили, что они продолжают войну. Мы вынуждены воевать, чтобы не нарушить то, что Творец нам заповедовал. И лозунг был, как пишет Рав Зильбер, не за Родину и за Сталина, а помощь в руках Бога. И вот так будем воевать, помощь в руках Бога. И они начали воевать. Они были около могилы пророка Шмуэля. Это на северо-западе Иерусалима, там, где сейчас кончается Иерусалимский квартал Рамот. И оттуда двинулись в сторону храма. Освободили храм и зажгли масло, которого хватало на один день. И оно горело 8 дней. В память об этом мы празднуем Хануку 8 дней. Дорогие друзья, я что хочу вам сказать? Почему меня так волнует идти именно эти строки? Дело в том, что я с вами сейчас говорю из района, который называется Рамот. Я сижу в Иерусалиме, я имею такую огромную честь. Из моего окна видна именно вот эта могила пророка Шмуэля, где собирались хашмонаим в свое время. Я всегда была в восторге от того, что я могу это увидеть с первой минуты, когда мы увидели эту небольшую квартиру, которую мы смогли купить. Но главное, что в ней было, я увидела через окно, что я, человек из какой-то глубины веков, вдруг я вижу то, о чем читала, мечтала там где-то, и вот оно передо мной. То есть это физическое место, конечно, но оно символизирует это сопротивление, эту высоту духа и так далее. Так что мы с вами начинаем наш рассказ с района Рамот, и речь идет о людях, которые были очень-очень от этого далеки. Теперь я хочу еще, поскольку мы начали с великого человека, Рав Ицхака Зильбера, нашего учителя, любимого, который не с нами физически, но очень с нами духовно. Я этим живем, мы это читаем. Вот есть эта книга, которую я часто цитирую, чтобы ты остался евреем. Я хочу вам прочитать, как вот этот человек, который родился в 17-м году, когда уже началась Советская революция в России, когда уже начались запрещения на все, абсолютно так же, как и у греков, даже еще покруче. На самом деле, потому что убивали за меньшую провинность, греки убивали евреев. И вот он, наконец, Рав Зильбер, который изначально, поскольку это была такая удивительная семья, он изначально уже знал и соблюдал все, что должно было соблюдать. И вот при всем при этом, будучи учителем в школе и так далее, безумно талантливым человеком, математиком, и он попадает куда? Он попадает в лагерь. Ну, не в пионерский, понятно, а в лагерь, куда он заключены были многие хорошие люди в то время. И теперь он находится там. Там он соблюдает, значит, все, что только можно соблюдать. Как он говорит, только 4 арба миним в Суккот он не мог никак достать. Это единственное, можете себе представить, вообще за несколько лет пребывания в тюрьме, единственное, что он, к сожалению, не мог выполнить. Теперь понятно, что за каждое нарушение ему полагались бы еще годы тюрьмы или какие-то тяжелые наказания. Это не было просто удачная какой-то, значит, удачная случайность. Это постоянная упорная борьба за то, чтобы ты остался евреем. И вот, значит, как у них проходило в лагере Ханука. Читаю. Приближалась Ханука. Первый, да, кстати, это Сталин еще жив. Это 1951 и 2 год, когда Сталин в самом расцвете убийств приличных людей в этой стране. И вот он в лагере. Приближалась Ханука. Первый главный вопрос. Где раздобыть ханукальные свечи? Я искал, кто бы мог помочь, и нашел еврея-художника из Вильнюса. Мне опять приятно, потому что я все-таки из Вильнюса. Он производил приятное впечатление, я рассказала ему про Хануку. Ничего не знавший о еврействе, это Добровицкий фамилия, загорелся. Он работал в культурно-воспитательной части, раздобыл там одну большую свечу. Я разделил ее на 8 частей, рассчитав, чтобы каждая горела полчаса. Это галаха, чтобы свеча должна гореть не менее получаса. По одной свече на каждый из 8 дней праздника. Обычно в каждый из дней Хануки в светильник добавляют по одной свече, так что 8-й день зажигают уже 8. Но по закону одной свечи достаточно. Теперь, где их зажигать, чтобы не обнаружили? Разводить огонь в лагере запрещается. Надзиратель заходит в камеру, слушайте внимательно, каждые 15 минут. То есть 24 часа каждые 15 минут заходят в камеру. А ханукальные свечи должны гореть не менее получаса. Как быть? В лагере были две умывальные комнаты. Я приносил туда чистую воду и выносил использованную и мыл пол. Раздевались там только до пояса. Слушайте внимательно, мы тут прямо учим галаху. Раздевались там только до пояса, поэтому здесь можно было зажигать свечи и произносить благословения. Потому что ванная и туалет, где обнажают нижнюю часть тела, в этом отношении не кошерны. Там нельзя было бы зажигать свечи. Я собрал всех 15 евреев в одной из умывальных. Смотрите, что делает этот хрупкий, нежный, интеллигентный, в очках, не очень здоровый человек. Он собирает всех 15, которые в этом лагере, где 2000 уголовников. Собирает 15 евреев в одной из умывален. Запирал дверь, зажигал свечу и выливал на пол ведро воды. Через четверть часа надзиратель и вымывальник приходил то есть 4 раза в час. Стучит этот надзиратель, я ему говорю: извини, я пол мою. Только что воды налил, тебе не войти. Подожди минут 15. То есть 15 они уже свечи горели, осталось еще 15. В эти 15 минут я выполнял персума ниса. Персума ниса – это возглашение о чуде. Я для того и собирал слушателей. Эти 15 человек его слушают. Рассказывать о чуде с маслом для миноры, храмового светильника, одна из ханукальных заповедей. Так мы провели 8 дней Хануки. Все как положено. Это мы в лагере. Мы сейчас представляете, о чем мы с вами говорим. Все как положено. Какова еще цель? Все как положено. Вот такой у нас учитель, и мы следуем его заповедям. Это очень важно. Теперь мы перейдем дальше. Поговорим о нас. Вот наше поколение, которое родилось после Второй мировой войны, которое не застало ничего, а наши дорогие родители уже тоже ничего не помнили, потому что были маленькими, когда была революция, у моих родителей просто погибли отцы, и поэтому вообще просто никакого знания о том, что такое быть евреем, кроме того, что мы евреи, это очень важная цена, мы ничего не знали. И вот приходит наше время. А наше время, оно такое, что мы, в общем-то, находимся в отказе. И во всяком случае, моя семья, наши друзья, близкие, естественно, те, с кем мы были близки, 72-го года, 1972-го. Мы находимся в отказе. Рав Ицхак Зильбер с его семьей, они находились с 1950, не знаю, какого года, в отказе, и очень, даже, может быть, еще раньше. Они пытались ехать в Израиль, и только, по-моему, в 71-м или 72-м они получили разрешение. То есть они пробыли очень много лет, много мучений, это все понятно. Вот в наше время начинается первая алия в Израиль из Советского Союза. Как известно, она была такая очень своеобразная, такая, открывались двери ненадолго, потом они закрывались, часть семьи могла уехать, часть оставалась. У меня сестра с семьей уехала, мы с родителями остались, я была уже замужем. И это продолжалось очень долго, 18 лет. Первый год я потеряла родителей прямо в начале. Это были годы очень тяжелые, потому что совсем власти не заинтересованы были, чтобы евреи уезжали, они были нужен материал для работы, и поэтому это, в общем, никак, естественно, это преследовалось по-всякому. И, в общем-то, стоило жизни довольно многим хорошим людям. И вот в наше время мы, отказники, мы, жившие в Москве, потому что мой муж жил в Москве, я переехал туда, мы там работали, у нас была квартира. И когда сестра получила из Вильнюса разрешение уехать в Израиль, мы все бросили, переехали, стали подавать, стали отказниками, и мы жили в очень тяжелых условиях. Естественно, нас преследовали, убивали, как вы уже видите, вот после исчезла, и мы все равно не знали, что такое быть евреями, потому что мы просто хотели в Израиль, мы знали, что это страна евреев, туда мы хотели. Прошло некоторое время, прежде чем мы, слава Богу, как я говорила, младенец, который родился не дышащим, его нужно похлопать, чтобы он задышал, чтобы кислород в него попал. В нас попал этот кислород, который называется Тора. И вот мы где-то уже несколько лет пробуем в отказе, пережив очень многое, мы наконец поняли, почему и для чего мы это делаем. Что такое быть евреем, значит, мы узнали про очень многие вещи, которых не знали раньше. Моя профессия скрипка, я играла в оркестре. Это единственное, что нас спасало, потому что мы уже все время выгонялись с работы. Меня тоже пытались, но мы были отказники, это естественная вещь. Но, значит, но что такое, за что мы боремся, кроме физического переезда в страну Израиль, у нас этого понятия не было. И вот, наконец, мы получили такую через наших товарищей из Москвы, молодых ребят, как и мы тогда, 20 с чем-то летних, которых хазру бетшува, которых научили Торы. Торе невозможно научиться, потому что я захотел, ее надо учить. То есть она, это информация, которую нужно получить, и она с тобой уже тогда будет работать. Не ты работаешь с информацией, а информация Торы работает с тобой. Ты начинаешь меняться в силу того, что она в тебя входит. Это уже высший свет, это уже ты объединяешься с другими евреями, совершенно другие силы, другие возможности. Ну вот мы, наконец, слава Богу, мы перестаем быть просто мучениками, мы становимся осознанным евреем, у которых, как у Рав Зильбера, в тюрьме была цель и какие-то... Он делал себе как бы хлопоты, но на самом деле он спасал других евреев и спасал свою душу, в общем-то, поскольку душа у нас одна, Адам решен, это единственная душа, которая есть, и мы имеем, значит, все это копилка общая. То есть каждое наше действие, каждое наше усилие, оно не вообще в прошлом или хорошо, нет, ну, все в эту копилку набирается и дополняется до полного объема, который без радости мы достигнем. Мы сейчас по дороге, это называется исправление творения, у нас есть цель творения, это полное исправление, и тогда произойдут какие-то следующие действия. Вообще говорится, что сценарий, который написан Творцом, он всегда хороший. То есть то, что с нами происходит сейчас, это самое правильное, самое нужное, невзирая на то, как мы к этому относимся. Просто если ты к нему относишься как к тому, что ну да, правильно, я с ним буду работать, с этим сценарием, то ты выигрываешь. И сценарий меняется, потому что ты понял, и ты изменился. То есть использовать все возможности, не ждать какого-то более удобного случая. Вся смысл, весь смысл этой хануки, самой этой передачи, одно из этих, начни с малого, у тебя сейчас немного сил, но ты уже знаешь, что это правильно, начни, это не бойся. Тем более, что если присоединяешься к другим евреям, и вы вместе чего-то хотите хорошего, еще более не работай, работай, ты увидишь, как оно расширяется и увеличивает твои возможности. Да даже не представляешь, насколько. Это я хочу вам сказать на примере того, что произошло с нами, с такой бедной маленькой семьей, ну еще несколько друзей. И уже много было отказников даже в нашем городе, в Вильнюсе, о котором я говорю, потому что я начала с Москвы, но мы, в принципе, я рождена в Вильнюсе. Мы туда вернулись, чтобы уехать, и застряли. И вот, наконец, когда ты получаешь Тору, ты получаешь совершенно другой взгляд на вещи. Просто ты иначе оцениваешь. Я это очень хорошо помню, что я была достаточно взрослой и прожила уже немало до момента, когда вдруг все изменилось, когда уже стало очень важно, какой сегодня день недели, сколько сейчас минут до субботы, или когда у тебя Песах, или в Хануку, что ты должен что-то. Ты начинаешь организовывать свое время по Торе. Это совершенно другая организация. Она имеет невероятную ценность, и ты получаешь необычные силы, и ты объединяешься с другими евреями, которые живут во всем мире. Это совершенно другое состояние. И вот мы стали уже такими евреями, которые пытаются каждую вещь, то, что мы узнаем, и начинаем делать. Не зря у меня сзади столько там свечей на этих рисунках. Это не потому, что я их придумала, потому что я так видела. Я вдруг видела, как у нас все больше и больше света. Сначала мы зажгли две свечи первые субботние. Это был такой трепет. Это вообще казалось, что весь мир освещается. А потом еще другие евреи стали зажигать. Это все стало увеличиваться. Из одной маленькой семьи мы превратились в одну прекрасную, огромную такую семью. И даже не важно, мы знали, что это в Израиле, и в Америке, и в Москве. Есть те самые, такие же наша душа, разделенная на много-много-много частей. Это потрясающее ощущение единства дает необыкновенную силу. Я понимаю, откуда была эта сила в Рав Зильбере, там в тюрьме. Он был не один, и не только эти 15 лет. Да весь мир, все миллионы евреев, вообще предыдущие, все поколения, они были с ним. Творец через него проводил этот свет. Ну вот мы теперь такие, стараемся быть этими проводниками, мы живем в Вильнюсе. Мы пытаемся делать все, что нужно делать. В том числе, да, с учетом, что вокруг КГБ, что прослушиваются наши стены, что мы не можем выходить или входить, когда хотим, нас могут арестовать. В общем, жизнь отказников очень непростая. Вместе с тем очень много радости, невероятное количество радости, потому что ты каждый день воюешь и каждый день выигрываешь. Кто-то выиграл в субботу, кто-то выиграл еще одного человека, с которым поделиться евреем, и он тоже захотел. И вот кто-то выиграл какую-то фразу из книжки, которую ты мечтал. Вот ты получил эту книжку с переводом, кто-то тебе переслал. Какой-то американец приехал с тем, чтобы дать вам урок один час, он летел там 16 часов и так далее. Это все выигрываешь, ты каждый день выигрываешь. Ты выигрываешь свою жизнь, это совершенно чудесное чувство. И вот наши хануки. Во-первых, прежде всего мы должны были выяснить галаху. Мы слышали, что нужно ставить на окна свечи, чтобы все больше и больше света. Но если нельзя, как делал Рав Зильбер, значит, персума ниса, может быть, внутри ты ставишь это на стол, и ты приглашаешь своих друзей, и вы все вместе очень радостно, абсолютно радостно, и говорите на эту тему, у вас происходит ханука. Теперь, кроме того, что мы иначе относились, стали относиться к своей жизни, к своему времени, к своим словам и своим делам, мы еще стали иначе видеть, что происходит вокруг. Все-таки Литва – это было место, где было уничтожено 98% жителей евреев было уничтожено. Когда-то был духовный еврейский центр, там печатали книги, жил Гаон, Вильнинский Гаон и все такое. Вот во время войны их уничтожили почти всех. Но естественно, что остались от тех, кого уничтожили, какие-то вещи. Какие-то чистые, ну, я не говорю о богатствах. Я говорю о вещах, которые были связаны с еврейством. Мы, будучи там, живя там, мы этого не видели, что мы не знали об этом. Там открылись магазинчики, потом осмелевшие местные жители стали продавать то, что когда-то взяли в этих еврейских домах. Но мы не понимали, что это. Ни серебро, ни золото нас не интересовало, у нас не было денег вообще, но еврейские предметы, которых у нас не было, нас начали интересовать. И вдруг мы увидели в этих магазинчиках, например, увидели, у меня еще не было подсвечников, я, наверное, начала зажигать две свечки, ставила их во что-то, и вдруг мы увидели, о, это же, наверное, те самые еврейские подсвечники. И они стоили совсем недорого, потому что они недорогие. Все, что у меня на рисунках подсвечники, это те, которые сейчас у меня стоят. Я предпочитаю всем этим подсвечникам те из гетто, которые забрали местные жители, которые потом продавали. И вот мы смогли купить. Они были, так сказать, не представляли, так сказать, ценности материальные, но духовную ценность я представляла себе, как эти женщины зажигали эти свечи, как их не стало. А мы продолжаем. А у нас ханука, а у нас все больше свечей. Не только наши, а еще наши друзья, еще другие. Вот видите, тут уже очень много свечей. И вот вдруг оказалось, что вот такая вещь, которую мы не знали, что это. Посмотрите на нее сюда. Вот. Мы не знали, что это. Она была выставлена в таком магазинчике. И вдруг мы узнаем, что есть ханука. И что, по-видимому, этот предмет, который литовцы не покупали, потому что это не золото, не серебро, это бронза какая-то. Тяжелый такой предмет. Оказалось, что это ханукия очень старая, ей 200 лет как минимум. Посмотрите, как интересно она сделана. Видите, там такие маленькие стаканчики для свечей. И тут еще две, значит, один был, конечно, шамаш как бы. Вот. А другой, по-видимому, эти две свечи, эти две вещи, два подсвечника употребляются как субботние. Так она была ханукия, а так она была субботняя подсвечник. Вот таким образом мы стали, понимаете, даже вещи у нас заговорили, мы стали, в общем, тоже использовать то, что когда-то евреи, не знаю, уже 200 лет использовали. И вот мы продолжаем. То есть ханука продолжается, когда ты, что называется, зажигаешь свою первую свечку, то ты зажигаешь уже очень много других. Это дает силы. Хочу сказать, что начало, поскольку все это под надзором, все это очень страшно, арестовывают, задерживают и убивают. И вместе с тем много радости, потому что ты открываешь, ты знаешь, ты живешь полноценной жизнью, не только когда я уеду наконец в Израиль. Я уже живу, я уже борюсь, я уже пользуюсь тем, что есть сегодня. Как сказано, что по-настоящему не нужно ждать, когда что-то изменится, ты сам меняешь, делай то, что тебе дают, это самое лучшее по сценарию Творца, для твоего роста. То есть не упускай время, это самое главное. По-моему, тоже один из уроков Хануки. Начинай с того, что у тебя есть, и если это хорошее направление, конечно, будет это чудо, и Творец поможет. Он помог, там же два чуда. Одно чудо — победа в войне, но это, можно сказать, что это, так сказать, естественная вещь, когда маленький отряд и огромная армия. Это можно не заметить, но вот когда бочонок, когда на один день предназначенный светильник светит 8 дней, тут уже не заметить невозможно. И что я хотела сказать, что вот из этой маленькой там семьи, компании выросла такая большая уже в конце семья такая еврейская, что где-то человек уже 200 хотела присутствовать на Хануке, пришлось снять зал. Мы изобразили, что это свадьба, жених и невеста, и вот там, значит, у нас, ну, такие там изображали, как бы у нас была Ханука, шпиль, изображали все, значит, эти действия. Мы хотели быстро-быстро тем новым людям передать, что такое быть евреем, что такое быть митьявен, что такое прижаться. Ты вроде, нет, ты хороший, ты помнишь, что ты еврей, но ты немножко уже не еврей, ты уже митьявен, ты уже хочешь быть на них похожим, ты хочешь быть героем в спорте, там, не знаю, в искусстве, но ты оставляешь свое и прижимаешься к другим. Короче, это было очень важно, и мы передавали в таком виде. Можете себе представить, снять такой зал и изобразить, что это свадьба, и держать двери, чтобы КГБ не могли войти. Это как бы интимное семейное событие. Крепкие парни наши стояли у дверей. Это одна вещь. С другой стороны, нужно было не меньше 2 ведер. Я просто участвовала в натирании, приготовлении 2 ведер тертой картошки, чтобы сделать в Литве, во всяком случае, в Европе, наверное, очень многие пекли такие латкес, называется, такие оладьи из картошки там. И, короче говоря, очень вкусные, которые мы сейчас только их употребляем на Хануку. Но чтобы прокормить этот зал, 200 человек кошерной еды, мы, значит, этими ведрами, значит, делали вот эти латкес. Это было ужасно, как сказать, можно сказать, тяжело, это было невероятно радостно. Чем больше ведер картошки, тем больше радость, значит, тем больше евреев хотят участвовать. И я перейду на следующую, последнюю, может быть, эту тему, которую я подняла. Значит, понятно, но время тяжелое, при том, все очень страшно, все очень плохо, мы хотим ехать, все это продолжается. И мы очень ценили тех, кто к нам приезжали издалека, из других стран. Они привозили знания, привозили любовь, какую-то связь. Можно было передать информацию, что телефон не работал, письма не давали. И вот наш дом пробрались 2 замечательные женщины из Америки. И не так просто было прийти, и останавливали. Они смогли пройти, мы страшно рады, но они не хотят давать рук, они не знают настолько Тору, может быть, не настолько что-то соблюдать, но они связаны с газетой New York Times. Это очень известная газета, большая, мы думаем. Они говорят, мы вам обещаем, что о вас узнают. Для нас это очень важно. Если вспомнят про отказника, что скажут, это может повлиять и, может быть, выпустят. Это все время такая была надежда. Мы обязательно, а они как раз попали к нам на Хануку. Ну, чем я угощаю? Конечно, эти латкесы, они страшные. Они никогда это не ели, они вставили пончики. Вот эти латкесы им очень нравятся. Они просят рецепт, я даю. И они уезжают. И через некоторое время они совершенно честно присылают мне вывеску из Нью-Йорк Таймс. Действительно, появилась наконец статья об отказниках. И что они пишут там в этой статье? Что вот мы были в доме отказников там таких-то, в таком-то городе. Хорошее начало. И они замечательно провели, мы с ними провели Хануку, они нас угощали латкес. Это было очень вкусно. И мы приводим рецепт этих латкес, потому что, значит, это особый литовский рецепт. И они приводят, в общем, остальная статья идет, латкес, этот рецепт. И на всем до свидания. Представляете, когда мы ждем, каждый день может быть последний, потому что это ужасно опасное время, и наконец Нью-Йорк Таймс пишет об отказниках, как они чудно проводят на Хануку время. Вот, это было такое проявление в Америке нашей Хануки. Ну и потом, я еще вспомню, если у нас есть несколько минут, если у нас несколько минут, как вы смотрите на время, или их у нас уже нет, да? Как у нас? Это как вы считаете? У нас есть еще время вспомнить?
Регламенту мы должны сейчас заканчивать, поэтому женщина, которой вы выделили полчаса, мы говорим, что это конец первой части, но если вы можете немножко продолжить, и те, кто могут остаться, то было бы замечательно.
Ну, хорошо, буквально несколько минут, потому что все не случайно. Сегодня у нас какое число? 21 декабря. Да, да. лози, как говорится, по общему календарю. И у нас сегодня третья свеча. Значит, что произошло через... мы уже говорили о том, что наша семья была в отказе 18 лет, то есть с 72 по 90. В 89 году наш сын, наш старший сын приближался, уже ему было 12, приближался к бар-мицве, и мы решили его освободить от этого рабства, как-то его переслать в Израиль, чтобы он там учил Тору и во всяком случае стал, принял бар-мицву как положено, что наши условия не подходили. Мы не знали, что еще ждет Россия, еще все, еще трудно было представить, что будет такой переворот вскоре, ну, вскоре год-два. А во всяком случае, 89-й еще был глухим таким временем. И вот мы таким образом решили на время разделиться, то есть я и старший сын, поскольку я не отказник, а жена отказника, что я вывожу его как бы в Америку, ну, на две недели, допустим, а младший сын 7-летний и мой муж остаются, что мужа бы не выпускали. И вот мы выезжаем на эти две недели, и я так действительно себе представляю, что пытаюсь сделать какой-то там шум, просить, насколько это возможно, у меня заложники-то остались в России, я не могу себе позволить какие-то вольности, я должна быть очень аккуратна, но вместе с тем напомнить о том, что мы существуем и хотим уехать. Если не удается, отсылаю сыну к сестре в Израиль, она пошла там учиться, и я возвращаюсь обратно в Россию, обратно в тюрьму, потому что когда не возвращение ребенка, это было 5 лет тюрьмы. Мы хорошо знали законы, но делать нечего. Нам нужно было сын, чтобы наш сын освободился и стал евреем, который может, может принять на себя законы, что может принять человек, который не знает. Незнание не оправдывает себя, ты просто не знаешь. Если ты не можешь, это другой вопрос. Но если ты просто... так сказать, ленишься или что-то, это очень-очень грустно. И, в общем, короче, так мы решили, что творец поможет, а мы делаем, что нужно. Я планировала возвращаться, не оставлю же я мужа и 7-летнего ребенка одних. Я приезжаю в Америку без денег абсолютно, без друзей и знакомых. То есть, да, знали, а мы практически ни с кем по-настоящему не были знакомы. И вот что происходит там. Естественно, это как раз мы выезжаем 7 ноября, банки закрыты, я не могу вывести деньги, выезжаю с $2. Это $2, ребенок, чемодан и никаких близких в Америке. Сумасшедшие, конечно, люди, но, честно говоря, с полным доверием Творцу, что в его сценарии есть место, чтобы этот ребенок поехал учить Тору. И так оно и произошло. Мы приезжаем в Америку, мы там, я кручусь, меня используют там на всяких лекциях, все хорошо. Я говорю о советских евреях, еще что-то. Время идет. Я пока еще ничего не сделала, мне уже пора езжать. И вдруг уезжать, и вдруг происходит совершенно невероятное. Хорошие американские евреи, которые нас знали, пытаются помочь. Я читаю просто из книжки, которую я написала, когда мы приехали, это было в 90-м году. Книжка называется «Прыжок через пропасть». И вот я пишу просто точно, поскольку сейчас я бы это уже не помнила, точно то, что происходило. Значит, нас проталкивают в Белый дом, меня, моего сына. Каким образом? Значит, там в это время как раз люди, которые имели вообще доступ к какой-то к этим властям и понимали, что происходит, пытались нас туда протолкнуть. Мы по сегодняшний день с благодарностью с ними в большой связи. Описывается это так. В это время, значит, один из руководителей еврейского общины там в Вашингтоне планировал провести первое в истории Белого дома ханукальное торжество для служащих и их детей, служащих Белого дома. И что, я надеюсь, что это станет ежегодной традицией. Оно стало, кстати говоря, и сейчас тоже на днях оно там, я читала, что проводилось. То есть это стало ежегодно, это было первое. И как раз так получалось, что это третья свеча, значит, на которую планировалось провести нас. И он сказал так, этот руководитель, я попробовал включить Кармелу в очень ограниченный список приглашенных. Сказал он, и постараюсь, чтобы президент Буш упомянул о ней в своей речи. И вот теперь мы вот сюда смотрим, что происходит здесь. Белый дом. 21 декабря 89 года. Так что я очень благодарна, что меня именно сегодня пригласили выступать. Мы с Мошей, то есть моим 12-летним сыном, сидим в первом ряду зала, наполненного гостями и представителями прессы. рядом с нами там сидит человек, который нас проталкивает. И говорит президент, сейчас уже цитата. «Как вы знаете, я недавно встретился с председателем Горбачевым. Я представил ему список 20 отказников, которые добиваются свободы. Первым в этом списке значился Владимир Райс». Так мы его уже звали в России. Сейчас он Зеф Райс. «Его жена Кармела сегодня здесь с нами. Кармела, пожалуйста, встаньте. Аплодисменты. Разрешите мне вас заверить, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы освободить вашего мужа и таких, как он. Таким образом, дело будет сделано». Что говорит президент? Представляете, дело будет сделано. И проходит очень короткий срок, совершенно небольшой. И выясняется, что за то, что я была в Белом доме, мой муж получает наказание. Еще 10 лет быть в отказе, потому что они очень разозлились, что я хотя бы очень, я очень скромная, очень сдержанная форма. И я передала, что кого-то не выпускает несправедливо. Значит, наказание еще 10 лет отказа. Но тогда, конечно, как бы из Белого дома, я об этом не знала, и меня поздравляли, и прессой, и евреи говорят, боже, как хорошо, смотри, какое чудо, про президент обещал. И мало того, что когда я вышла оттуда, мне делали совершенно необыкновенный подарок. Евреи, американские евреи, купили мне билет туда и обратно в Израиль. И, значит, там как раз в эти дни, как и сейчас, там начинаются каникулы, и все, правительство не работает. Поэтому мне сказали, поезжай пока в Израиль, увидь своих близких, их не видел 18 лет. И потом несколько дней поработаешь, там 5 дней, и вернешься как раз к началу работы, значит, всех этих учреждений, которые я ежедневно посещала. И я прилетаю в Израиль, я вижу свою сестру, моих близких и друзей, которые уже давно уехали. Короче говоря, казалось бы, очень радостно, но для меня это совершенно невероятно печально, потому что я знаю, что через несколько дней я с ними расстанусь, не знаю, в общем, вижу ли я кого-нибудь еще, потому что что будет со мной, я тоже не знаю. Может быть, я еду в тюрьму обратно. Вот такое посещение – это все Ханука. Если бы не Ханука, наверное, это было бы невозможно выдержать. Но вот каждый день еще свеча, еще свеча. Я говорю, Кармела, держись, вперед, Ханука, мы победим, все будет. И, короче говоря, я вижу наших друзей, которые только что недавно приехали из России, мы только что вместе бились за выезд, вот они здесь. Я вижу, что они не такие радостные. Мы зажигаем свечи, и я пытаюсь быть как бы в радости, чтобы это выдержать, а они такие напряженные, каждый занят своими делами, где жить, где, куда, где работать, а куда послать детей, что с нами будет. В общем, они все, ну, из тесных совершенно таких бытовых проблемах начала Алии. Естественных абсолютно для всех. Я на них смотрю, как инопланетянка, и думаю, боже мой, сколько у них проблем. Но их проблемы – это моя мечта. Я просто мечтаю иметь уже эти проблемы. И вот так мы расстались. Я вернулась в Америку, я узнала, что мой муж получил еще 10 лет отказа. Это значит, что я должна вернуться обратно в Россию, отослать ребенка. Ну, впереди был праздник Пурим, который решил наши проблемы. И, слава богу, мы были спасены. Но это уже мы поговорим в Пурим. А сейчас я хочу вам сказать, что те люди, которые, друзья наши, которые нас, меня видели вот тогда в эти несколько Пурим, ханукальных дней, и они мне сказали, знаешь, когда твой приезд нам очень помог. Когда мы смотрели на себя, мы думали, боже мой, ну что наши проблемы? Ну как-то решаться. Вот эта бедная женщина, у нее один ребенок в Америке, другой ребенок служит в России, она едет в тюрьму фактически и не может ничего этого, ничему помочь. А мы тут думаем, какая, где работать, сколько денег, куда... Да, мы уже дома, мы уже здесь, мы уже на месте. Что я вам хочу сказать, что это действительно чудо. Смотрите, я сижу сейчас с вами в Рамот. Вот как раз напротив Шмуэля Нави. Мы с вами рассуждаем так красиво о Хануке. Чудо – это то, что еврейский народ жив. Чудо, что вот это творец действительно этому малому, который стремится к высокому, он дает власть над большими. И сейчас полно наших врагов, тех, кто готов был бы на все. Нет, ничего не получится, Ханука. Мы зажигаем еще свечу. У нас есть столько сил, что мы действительно мы весь мир спасем. Это наша цель. Это наша забота. Действительно, мы все-таки народ, которому дали Тору, которому дали цели. И, короче, Вперед, мои дорогие друзья, зажигаем свечи, обнимаем весь мир, я обнимаю вас. Ханука самех. И давайте закончим, как всегда, мы заканчиваем скрипкой. У нас есть такой чудесный гимн, который мы каждый день поем, когда зажигаем свечи. Маус Цур и Шуати. На самом деле, если вы обратили внимание, 5 его куплетов начинаются с букв, которые составляют имя Мордехай. Вы заметили? Вы знали об этом? Это потрясающая вещь на самом деле. Почему? Потому что Ханука, Ханука остановились здесь. Кок, это и здесь, и также это 25 число. Мы 25-го начинаем Хануку. Это остановка в дороге, мы еще не пришли. Ханука – это чудо, чудо исправления. Мы на половине пути, потому что есть еще полное исправление, которое символизируется Пуримом. И Пурим у нас кто главный герой? Мордехай. Вот и намек нам в это Маус Цур и Шуати. У нас намек на то, что мы в полпути, в правильном пути, и впереди у нас полная победа. Так что, зажигая свечи, мы об этом думаем. И сейчас мы, кто помнит, кто знает слова. Самые дорогие друзья.